Lemmy. В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалия» на 105.9 FM, а также на 648 AM и, конечно же, онлайн. С вами Александр Янковский и программа «Крымский вечер». Напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть на странице «Крым Реалии» в Facebook и на канале в YouTube. И также звоните к нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины, звоните по номеру телефона 044 490 2905. Ну что же, давайте я сейчас расскажу, о чем мы будем говорить сегодня. Мы сегодня этой теме уделим 55 минут, вот практически всю, практически весь час всей этой нашей программы. Мы сегодня поговорим о Параде Победы, который состоялся, прошел 9 мая в Москве. Но не только в Москве, а также в других городах соседней России и в некоторых городах аннексированной России Крымского полуострова. Почему мы будем говорить об этом? Вроде бы парад, все вот, ну как бы понятно, ну прошли парадом и так далее. Но есть очень важный, подчеркиваю, аспект, то, что вот этот парад, он все больше и больше становится, да, в России, все больше и больше техники в нем задействуют, все больше и больше людей, и все больше и больше меняется отношение самих россиян к этому, к этой дате, к 9 мая. Итак, значит, 9 мая в Москве прошел военный парад в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне, так вот в России называют ту часть Второй мировой войны с 39 по 45 год, после нападения Германии на СССР. Напомню, что с 39 до 41 года, значит, вот не было по этой традиции, да, не считается, это не вносится в Великую Отечественную войну. Ну и после 9 мая, поскольку Вторая мировая война, она не закончилась на 9 мая, еще продолжалась дальше еще... Еще было несколько месяцев сражений с Японией. И вот в войну с Японией СССР вступил уже только в августе, практически на самом окончательном этапе. Так вот, Великая Отечественная война – это 41-45 год. Вот был парад в Москве на 9 мая. В параде приняли участие свыше 12 тысяч военных, почти 200 единиц техники и 76 самолетов и вертолетов. А президент России Владимир Путин, который присутствовал на этом параде, он, кстати, был там не один, к нему приехал также в гости еще и президент Таджикистана. Так вот, значит, он в поздравительной речи отметил, что советский народ был один на пути к победе. Давайте послушаем господина Путина.
Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один.
«Наш народ был один», — сказал господин Путин. Это очень важно, потому что в этот же день... В этот же день сразу же многие стали комментировать эту фразу о том, что невозможно говорить о том, что советский народ был один, потому что советский народ никогда один не сражался с гитлеровской Германией. А если говорить о каком-то народе или о какой-то стране, которая в какой-то период времени сражалась с гитлеровской Германией одна, то это Великобритания, которая вот с 1940 года, после того, как капитулировала Франция и Польша была оккупирована уже нацистской Германией, вот до 41-го года, наверное, вот только Великобритания сражалась одна с гитлеровской Германией, когда Советский Союз не сражался с этой страной, а напротив, значит, делил Польшу, нападал на Финляндию, ну и так далее. Вот сегодня все это обсудим. Мы не будем обсуждать сам парад, но мы будем обсуждать слова Путина и вот всю вот эту, знаете, принято сейчас так модным словом называть нарратив этот, да, вот для кого все были сказаны эти слова господина Путина. Вот это мы попробуем выяснить, вот это политическое заявление. Сейчас с нами на связи Игорь Эйдман, российский политолог. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если позволите, да, такой очень простой вопрос. Кому обращал свои слова господин Путин?
Ну, он обращал, безусловно, к российскому обществу, к российскому населению. Ну, конечно, не ко всему, потому что российское население, оно... Его состав сложен, и там есть разные социальные, культурные, интеллигентные слои. Я думаю, что это обращение, знаете, в свое время покойный писатель Владимир Войнович сказал, что российские власти, они апеллируют, цитирую, к самой безмозглой части населения. Вот и то, что он говорил, Путин, да, могло быть воспринято всерьез. Только вот самые безмозглые части населения, то есть самые, скажем так, людьми с психологией подростков, знаешь, которые рассуждают в категориях нашего двора и чужих дворов. Наши против чужих, да, значит, сражаются и всегда побеждают и всегда правы. И когда, значит, наших бьют, надо сплотиться и куда-то нестись, сломя голову, и, значит, этому противостоять. Вот. То есть вот это как бы вот такое племенное или подростковое, дворовое, такое, отчасти, можно сказать, деревенское, да, вот сознание, оно вот воспринимает такие нарративы, как вы сказали, которые озвучил господин Путин.
А вот, кстати, то, что он сказал...
Угу. Люди, знающие историю, хотя бы элементарно, они могут только смеяться над этим, потому что это абсолютно не то, что искажение, а просто бред.
Угу. А, Игорь, скажите, пожалуйста, очень интересный вопрос. Да, ведь на самом деле, вот то, что Путин сказал, советский народ, он один был, появилось уже потом даже такое разночтение. Якобы в текстовке на сайте Kremlin.ru, значит, соответствует произнесенному Путину там, что один народ. А вот на сайте парламентской газеты цитата приведена со словом «един». Можно ли говорить о том, что действительно вот была так домашняя заготовка, что называется, для Путина? Этот народ, он был един, а вот он специально так, или, ну, симпровизировал и прочитал, что советский народ был один вообще в этой войне против гитлеровской Германии.
А, да, кстати, запросто. Запросто может быть, что он так действительно симпровизировал. Потому что это, как я уже сказал, соответствует его взгляду на вещи и соответствует тому, что вот тому пропагандистскому мейнстриму, который происходит, да, сейчас в России, который транслирует федеральные телеканалы, который, безусловно, определяется Кремлем и который устраивает Путина в соответствии его взглядом. То есть, возможно, действительно, те, кто готовил его речь, они воспринимают, хотели как-то немножко в другую сторону, да, эту мысль закрутить. Но, как я уже сказал, Путину же надо вот апеллировать к этим дворово-подростковым инстинктам безмозглой части общества. И для такой апелляции более точная и более как бы удачная, да, форма это была бы говорить о том, что народ был один.
Ага, кстати, вот еще такой вопрос. Как вы думаете, насколько удачно является вот эта вся, ну, назовем это пропаганда, да, или назовем эти все посылы, которые озвучивает господин Путин? Особенно если учесть, что в России за последние годы именно 9 мая стало праздником номер один. Если еще в 2018 году, согласно данным Всероссийского центра изучения общественных мнений, праздником номер один для россиян был Новый год, то сейчас, вот согласно последним данным опроса, пусть это не социологический опрос, но тем не менее, это исследование сервиса Superjob, они провели свое исследование вот в 2021 году, и первое место по значимости среди россиян занял именно День Победы. Он даже обошел и вот этот самый Новый год.
Ну да, дело в том, что как бы роль Дня Победы, роль 9 мая, она теперь как бы роль такого главного религиозного праздника, вот этого такого языческого культа Победы, который насаждается особенно активно в последние годы. Дело в том, что сейчас как бы в России, да, сформировалась такая некая новая, уникальная синкретическая религия, которая включает как элементы традиционного казенного православия, так и новый вот этот языческий культ победы, который часто называют победобесие. И, собственно, роль вообще как бы вот этой языческой составляющей победобесия этого в сознании людей даже выше, чем роль, собственно, православия. Православие как бы некое уже на вторую роль уходит, и скорее, значит, что называется, на подтанцовке у этого победобесия выступает. Вот. И, собственно, поэтому и такое значение имеет праздник. Это как бы новая Пасха или новое Рождество в этой религии. Это 9 мая.
Ежегодная, да, такая вот дата, и да. которую отмечает большее количество россиян, чем то же самое Рождество, ну, да. Или Пасху. А, понятно, спасибо вам. Игорь Эдман, российский политолог, был на прямой связи со студией радио «Крымреали». Мы продолжаем нашу программу. И напомним, что сегодня мы говорим о Дне Победы. 9 мая, как это праздновали в России, в российских городах и на территориях, которые Россия оккупировала в 2014 году и продолжает удерживать. Значит, господин Путин, я хочу, чтобы мы сейчас еще послушали одну цитату Владимира Путина, что он сказал на праздновании 9 мая в Москве.
Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат Победы.
То есть получается очень интересная ситуация. Господин Путин говорит о том, что Россия будет отстаивать международное право. При этом, напомню, та самая Россия, которая под руководством господина Путина в 2014 году оккупировала украинский Крым и часть украинского Донбасса, Донецкой и Луганской областей. Кому вообще адресованы все эти слова? Кто всему этому поверит? Только ли российское общество? Или, может быть, есть слушатели и в других странах для таких речей у господина Путина? Вот этот вопрос я адресую Ольге Лень, украинской журналистке. Ольга, приветствую вас.
Приветствую.
А как вы думаете, для кого, для чьих ушей были все эти слова, сказанные Путиным?
Ну, мы видели, что на самом деле этот парад у Владимира Путина провалился с точки зрения, ну, как бы вот такой международной презентации. Приехал только один президент, Эмомали Рахмон. Все. Хотя ожидался, мы напомним, Макрон и даже диктор первого ОРТ, там первого канала, ошибся, когда называл гостя. Именно потому, что ожидали совершенно другого уровня представительства. Но, ну, скажем так, военные авантюрные действия Путина накануне этих всех праздников, попытка нагнетать в том числе и ситуацию вокруг Украины, попытка создать какую-то такую, знаете, ну я не знаю даже, как казус белли для какого-то там то ли продолжение агрессии, то ли присоединение оккупированных территорий Донбасса. Все это, в общем, привело к тому, что вместо праздника и такой, ну, легитимизации себя в мире, Путин в результате получил абсолютную и полную, тотальную просто, ну, игнорирование его и, в общем-то, я бы даже сказала, изоляцию. Потому что не приехали не только люди, которых он там ожидал из каких-то стран ЕС, да, но не приехали даже те, кого можно отнести тому, ну, условно говоря, к союзникам Путина.
Это вы имеете в виду, кого вы имеете в виду в первую очередь?
Ну, даже, например, в первую очередь, конечно, Лукашенко. В первую очередь армянский, хоть кто-нибудь из армянских руководителей страны.
То есть вы имеете в виду те страны, с которыми Россия поддерживает сейчас,
не
вот поддерживает,
Молдовы,
да, там отношения какие-то более теплые?
Дадон проиграл выборы, поэтому ни Молдовы не было, ни Армения, которая проиграла войну, в том числе и снова же таки из-за авантюристической политики Путина, который разжигал и давал намеки о том, что агрессия вообще какая-то возможна, и в результате, ну, армяне, в общем-то, проиграли.
Но это если говорить о вот как бы ближайшем окружении России или российского государства. А если говорить о самом российском обществе, по вашему мнению, с вашей точки зрения, есть данные социологических опросов, что 9 мая стало большим праздником для россиян, например, даже чем Новый год. И это заставляет меня задать вам вопрос. Вот получается так, что вся эта пропагандистская российская машина, она срабатывает на то, что действительно вот растет поддержка и 9 мая, соответственно, и Путина, как вот такого, ну, не знаю, главного продвигателя этой идеи в современном российском обществе.
Знаете, а посмотрите немножко с другой стороны. 9 мая – это такая очень странная дата на самом деле, потому что вплоть до 65-го года, то есть 20-й годовщины, в общем-то, победы, это даже не было выходным днем. Более того, парады проводиться начали систематически только в 95-м году. И начали они проводиться именно 9 мая, потому что исчез парад парад на 7 ноября, который, в общем-то, связывал исторически как бы советское руководство с руководством, ну, большевистской России, то есть вот этим вот переворотом. То есть это была такая замена, знаете, вот самого нарратива.
Да, но получается, смотрите, да, получается так, что 7 ноября, оно все-таки вот сходило на нет, и в конечном итоге вообще его отменили, даже, ну, никаких парадов не проводят, и уже не праздничная дата. А 9 мая продолжается эта советская традиция, и парады большие, да, и вот и все большее количество россиян поддерживают именно 9 мая. Не как во всем остальном мире, да, там думают про 8 марта, поминают в этот день людей, которые погибли в разных странах. А господина Путина слышим о том, что советский народ был один, который вообще сражался с нацизмом. И вот такая, ну, философия, значит, как бы обранности народа, который вот один сражался с нацизмом. И это все поддерживает все большее количество россиян, если мы, конечно, верим результатам российских социологических исследований.
Вы понимаете, ну, дело в том, что 7 ноября и даже 1 мая, это как бы там чего не было, да, но это все-таки идеологические праздники, которые имеют какую-то трансляцию в будущее. Потому что это говорит там о каком-то расширении социалистического образа жизни, что-нибудь вот такое. А 9 мая – это, в общем-то, тупик. Потому что это празднование чего-то, что на самом деле не есть праздником, что есть большой трагедией. Это празднование войны, в которой, да, победили, но победили ужасной ценой, победили, в общем-то, с ужасными потерями. И, в конце концов, это действительно такое, знаете, пляски на костях. И это вещь, которая все-таки не дает ничего, что можно было бы транслировать в будущее. На самом деле, вот перенесение основного нарратива, такого, знаете, идеологического, на 9 мая, это, в общем-то, крах вообще идеологии русского мира, потому что выходит, что этому русскому миру нечего предложить ни собственному народу, ни окружающим народам, как некой такой привлекательной перспективы на будущее. Можно говорить только о какой-то прошлой жизни, о победе, и даже говорить о победе, пытаясь умолчать о цене этой победы. Вот что ужасно.
Понятно, спасибо вам. Ольга Лень, украинская журналистка, была в прямом эфире радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. И напомню, что сегодня мы говорим о 9 мая. 9 мая 1945 года, а 9 мая 2021 года. Потому что, ну вот, в 1945 году была поставлена усилиями многих стран антигитлеровской коалиции, была поставлена точка в гитлеровском, в немецком этом нацизме, в гитлеровском государстве, и мы не обсуждаем это. Да, мы обсуждаем то, как Россия и руководство России современной используют эту дату, 9 мая, как вот основу своей современной идеологии. И во многом, зачастую, да, как оправдание своих притязаний на те или иные территории. Например, на территорию Крыма, поскольку, ну, не от господина Путина, но от многих российских политиков часто можно услышать о том, что, вот видите, там произошло просто пересмотр, они говорят, там, результатов Ялтинской конференции, когда был разделен мир, а почему это вообще, как бы, эта территория, она досталась кому-то? А потом вот еще в 75-м году якобы было подтверждено незыблемость границ Советского Союза. Опять-таки, куда вы дели наши территории, говорят эти российские политики. Но вот это мы как раз и обсуждаем. Эти посылы, которые были сказаны господином Путиным современному миру. Далее будем говорить с Юрием Шаповалом, украинским историком, доктором исторических наук. Господин Шаповал, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что-то вы услышали нового, что, может быть, вам было не очень, или было очень удивительно услышать во время этого выступления господина Путина в 2021 году?
Ну, конечно. Был один очень существенный акцент, который меня просто, вы знаете, он меня просто сразил. Когда Путин сказал, что один, как он выразился, советский народ выиграл войну, когда Путин не сказал ни одного слова о тех странах антигитлеровской коалиции, в которой был Советский Союз и народы Советского Союза, в том числе украинский, я понял, что дела у Путина совсем плохо. Понимаете, я обращусь к истории. Черчилль очень не любил сталинскую Россию. В 1937 году Черчилль издал совершенно замечательную книгу, которая называется «Мои великие современники». Он писал о многих деятелях, и он написал о тех людях, которые симпатизировали Советскому Союзу. Он писал, в частности, очень иронично о Джордже Бернарде Шоу, о супругах Вебб там, и так далее. Но не это важно. Важно то, что Черчилль дал очень жесткие оценки политической системе Советского Союза и адекватные абсолютно оценки. Но вы вспомните приезд Черчилля в Москву, когда он приехал вместе с Авраамом Гарриманом, и они вели переговоры со Сталином, потом Черчилль оставил записки об этих ночных разговорах со Сталином. То есть Сталин, который романсировал с Гитлером, который виновен в развязывании этой Второй мировой войны, он искал себе союзника. Он понимал, что не выиграть эту войну, не одолеть эту страшную нацистскую силу без союзников. И тут вдруг Путин вот такие вот, значит, выкрутасы исторические себе позволяет. Я просто, честно говоря, был шокирован. Дело даже не в том, что никто не приехал. Бог с ними, с гостями. Бог с ним, с этим Рахмоном, так сказать, который приехал, один бедняга. Не в этом дело. А просто дело в том, что как же можно не видеть, что то, что в России называют Великой Отечественной войной, было лишь частью вот этой вот страшной большой мировой трагедии под названием Вторая мировая война, победу в которой одерживали все вместе и одержала антигитлеровская, подчеркиваю, коалиция, то есть союзники. И вот Путин в этой речи абсолютно отрекся. Я так до конца пока не понимаю, как это произошло, был ли это его экспромт, или ему кто-то специально подложил этот текст, и он согласился. Я не знаю, как это трактовать пока.
Но говорят, пишут о том, что это был экспромт, да, якобы было написано «Народ един» и разные тексты. Но на сайте Kremlin.ru в тексте указано, что советский народ один противостоял.
Понимаете, ну вот это меня поразило, я честно говоря, не ожидал. Мы много говорили когда-то в своей среде профессиональных историков и журналистами, и вы, очевидно, в своих программах помните, когда Путин утверждал, что Россия сама могла победить нацизм?
Да, конечно, это было такое очень громкое заявление.
Всплывали цифры, что 27% России, собственно, России было оккупировано. Извините, а Белоруссия, Украина и так далее. Но это я как бы, ну это была какая-то, я это относил еще за счет эйфории, там был этот юбилейный, так сказать. А здесь я не понимаю, это для меня было просто, знаете, таким шоком. Ну как же можно делать вот эту Великую Отечественную главной идеологемой, да, вот в нынешней ситуации в России, и допускать вот такие вот вещи, это, по-моему, просто неразумно. И это говорит о том, что что-то пошло не так в Кремле с идеологией или с ее там зачатками этой идеологии. Я не знаю, как это точно обозначить, но это, по-моему, вещь недопустимая и очень оскорбительная для всех участников этой страшной трагедии под названием «Вторая мировая». И каждая страна, ведь я всегда вспоминаю, знаете, всегда вспоминаю пример Алексея Морисева, который рассказывал, как они получали этого знаменитого героя, действительно великолепного человека. Вот. Он вспоминал, как они получали эту тушенку американскую, эти американские машины по ленд-лизу, американское вооружение и так далее. Вот он вспоминал о 9 мая, как он... Он вообще говорил, не надо о войне говорить столько, не надо о ней так рассказывать. Вот меня тогда это поражало. Ну как же Моресев, человек вот без ног, который такой подвиг совершил и так был прославлен, значит, в романе Бориса Полевого. А он очень жестко отзывался вот об этих таких пафосных и малостоящих разговорах об этой войне.
Спасибо вам. Юрий Шаповал, украинский историк, доктор исторических наук, был в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что вы слушаете программу «Крымский вечер», и сегодня мы говорим про 9 мая. Но 9 мая 2021 года, и те заявления, которые сделал господин Путин на параде Победы в Москве. Но, знаете, не только Путиным, собственно говоря, единым наделали много заявлений разные, самые политики или там, ну, как их не знаю, можно ли их назвать политиками. Вот, например, парады, я также еще напомню, что парады 9 мая, они прошли во многих городах России, некоторых городах оккупированного России Крыма. Причем вот комментатор парада в Симферополе, он, например, прямым текстом объявлял, что показанная там военная техника – это для устрашения НАТО. Давайте вот послушаем этот маленький фрагмент.
По площади проходит без преувеличения настоящая угроза НАТО. Зенитные ракетные системы С-400, главной задачей которых является оборона военных и промышленных объектов от массированных ударов средств воздушного нападения.
Но вот видите, как бы угроза для НАТО. Ее демонстрировали в Симферополе. А там же, в Симферополе, глава подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов заявил, ну, свою дал интерпретацию вообще, о том, есть ли у России союзники. Давайте послушаем господина Константинова.
Великая победа – это сила нашего народа, которая смогла сломить хребет этому фашистскому зверю. Этот зверь воспитался, родился и был создан западной цивилизацией. И только наш народ необъяснимой силой смог сломать ему хребет и одержать эту великую победу. Ну и помнить, что нет у России друзей, нет союзников. Есть только мы, наша сила, и это гарантия нашей безопасности.
Есть только Владимир Константинов, как он сказал, да, у России. Владимир Константинов, бывший спикер парламента Автономной Республики Крым до 2014 года, а ныне спикер подконтрольного России Крымского парламента. Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что слушать нас можно на территории Крыма на частоте 105.9 FM, а также 648 AM. И я приглашаю к нашему разговору Максима Майорова, историка из Севастополя и ныне сотрудник Института национальной памяти Украины. Максим, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну что ж, вопрос у меня будет очень простой. Вот господин Константинов, он вслед за господином Путиным сказал о том, что вообще советский народ, он был один. Да, он один сражался, ну, по их версии, во время Второй мировой войны, в частности, во время той части, которая называется Великой Отечественной войной в современной России и... Значит, у меня вопрос к вам следующий. Да, насколько эти слова соответствуют действительности?
Ну, Радянському Союзу взагалі в плані союзників під час Другої світової війни дуже пощастило, так? Що фактично, коли почалася Друга світова війна, він уже підтримував нацистську Німеччину, фактично він був фактичним союзником нацистської Німеччини, хоча цей союз він таким чином не називався. Після того, як нацистська Німеччина напала на Радянський Союз, практично зразу йому протягнули руку допомоги ті держави, які постраждали від нацистської Німеччини раніше, перед тим, так? Тобто було укладена угода з Великою Британією, підтягнулися, ще не воюючи у Другій світовій війні, Сполучені Штати, які, власне, відкрили програму ленд-лізу. Польський уряд у вигнанні теж помирився з Радянським Союзом. Тобто Радянський Союз, фактично, він практично не був ніколи в цій війні без союзників, так? Інша справа ще, яку роль відігравали ці союзники Радянського Союзу, так? Ну, дуже часто ми можемо почути і прийнято взагалі нарікати на те, що от союзники були погані, тому що вони не відкривали тривалий час другий фронт, так? Тобто мається на увазі, що в 44-му році там тільки у Франції відкрився другий фронт, а до цього нібито ніякої допомоги не було. Ну, це абсолютно, власне, хибна теза, тому що як в плані бойової допомоги, так і в плані економічної допомоги Радянський Союз таку допомогу він отримував від своїх західних союзників постійно. Ну, якщо ми зупинимося тільки на якомусь бойовому аспекті, так? так, то не варто забувати, що до 44-го року нацистська Німеччина, вона воювала також з Британією, також зі Сполученими Штатами. Просто ну, це ті фронти, вони були, скажімо так, не у Франції, як у 44-му році відкрилися, вони були в інших місцях. Тобто воювали в небі Атлантики, так, воювали на морях, були стратегічні бомбардування Німеччини, які знищували німецьку промисловість, воювали в Північній Африці, воювали в Італії, так, це все відбувалося до офіційного відкриття так званого Другого фронту, так, Німеччина вона терпіла величезні збитки якраз от на тих інших, з точки зору, там, мабуть, сучасного російського керівництва, сучасних російських спікерів, таких другорядних чи якихось малопомітних епізодах Другої світової війни. Ну і про ленд-ліз не варто забувати, тому що насправді це величезні постачання, величезні об'єми допомоги, причому ну, вона вимірюється не тільки в кількісних показниках, але й в якісних, так? Тобто за багатьма, скажімо так, категоріями постачання, ну, в принципі, Радянський Союз, він, ну, не мав якихось там інших альтернатив, сам не виробляв, сам не постачав армію різними матеріалами. Тобто тут можна згадати і про знамениті вантажівки, так, там, про машини, автотехніку, навіть просто згадати там про банальні харчі, там, про американську тушонку. Я вважаю, що, скажімо, зараз коментувати це в той спосіб, що там самі би впоралися, ніякої допомоги не потрібно було, і взагалі допомога була якась не така. Ну, це абсолютно блюзнірство, невдячність і намагання, власне, якраз з російського боку переписати ту саму історію, яку, власне, спільно робили от більш ніж 70 років тому під час Другої світової війни.
Тут, наверное, вопрос даже заключается, я почему акцентирую, да, внимание именно на том, что мы сегодня не обсуждаем 9 мая 1945 года, мы обсуждаем 9 мая 2021 года. И почему это важно? Да, потому что на самом деле ведь руководство современной России, все их заявления, ну, которые историки, в том числе и в нашей программе, говорят, что эти заявления, они далеки от истины, про то, что Советский Союз, он один там сражался, и там советский народ тоже один якобы сражался с нацистской Германией. Но дело же в том, что если мы посмотрим на данные социологии, то мы увидим, что в современном российском обществе все больше и больше людей считают праздником номер один в России, в современной России, именно 9 мая. Не там не День независимости России, там не День национального единства, а именно 9 мая. То есть вот праздник, который пришел, дата, которая пришла из Советского Союза. На ваш взгляд, мой вопрос к Максиму Майорову, историку Севастополя, а ныне сотруднику Института национальной памяти Украины. Вот такое использование, да, и отстранение людей вообще от исторической, не знаю, вот господин Путин постоянно говорит о том, что он никому не позволит там переписывать историю, а тем не менее даже не предоставляет, что называется, не то что альтернативную, да, вот просто реальную картину того, что происходило тогда в 45-м году. Какой есть инструмент для того, чтобы россиянам, а ныне теперь, да, и, ну, и жителям тех территорий, оккупированных территорий Украины, которые контролируются Россией, чтобы им рассказать правду, чтобы такой вот поддержки вот этого страшного карнавала, да, чтобы его не было?
Ну, на жаль, в Росії культ Другої світової війни, власне, в російському прочитанні, то культ Великої Вітчизняної війни, він якраз набув релігійних ознак, так? Тобто це не дарма Путін заявляє про те, що він там не дасть переписувати історію. Ну, фактично цей заклик, він нагадує там заповзятість там якихось там середньовічних інквізиторів, не дати там спотворити священні тексти, не дати єретикам, власне, сказати своє слово, так? Тобто це в таких абсолютно релігійних категоріях. І тому, власне, дуже велика проблема працювати з аудиторією, працювати з людьми, які, ну, просто от ставляться до цього в такому релігійному ключі. Тобто для них будь-яка там критика чи надання якоїсь альтернативної інформації, це, по суті, не елемент наукової дискусії, чи навіть просто, скажімо так, не елемент там звичайної там дискусії. Це фактично там святотарство, посягання на святі істини і так далі, і тому подібне. Тому, власне, дуже велика проблема, що от в Росії якраз відбувається така капсулізація і сакралізація цього культу, побідебесія, і працювати з цим надзвичайно важко. Я просто навіть, можу це сказати по своїх знайомих, які там у мене в Криму залишилися, з якими там я підтримую спілкування. Тобто, люди, які щиро в це увірували, з ними, в принципі, там будь-які розмови марні, вони все сприймають, там, що називається, там, в штики, так? Тому, дійсно така проблема є, і тим краще, власне, що і добре, що в Україні, принаймні, ми вільні від цих от пут, від цих оков, незважаючи на те, що, власне, особливістю якраз цього російського наративу, особливістю російського підходу є те, що він, власне, призначений також і на експорт, так? Тобто вони, мало того, що вони, власне, в своє населення і Росію, ми вже не говоримо про те, що і кримчани страждають, і населення окупованих територій на сході України, які фактично є жертвами такого прямого ідеологічного впливу, але вони намагаються на експорт це і не тільки в Україну постачати. От Путін намагається вчити німецьких істориків, як треба викладати, так, якісь рекомендації, там, записки їм шле. Тобто все це є, скажімо, відверто такою ворожою агресивною діяльністю, і це треба насправді пресікати, так? Тобто як агресивні секти, так і це, цьому немає місця, не повинно бути місця в демократичному світі. Тобто ми можемо принаймні не допустити поширення цього агресивного культу у нас, а що зробити нам з кримчанами, що робити нам з росіянами? Час покаже, насправді і боги падають, скажімо так, і релігійні культи вони зазнають краху, так? Тому залишається тільки побажати людям, які живуть, власне, під владою режиму Кремля, щоб побажати їм, власне, звільнитися і прозріти.
Спасибо вам, Максим Майоров, историк из Севастополя, сотрудник Института национальной памяти Украины, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вечер». Мы продолжаем ее, и далее будем говорить вот о чем. 5 мая 2021 года депутаты Государственной Думы от «Единой России» Елена Ямпольская, Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение поправки в закон об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Закон этот, напомню нашим слушателям, был принят к 50-летнему юбилею в 1995 году и в дальнейшем многократно дополнялся. Так вот, российские законодатели предлагают запретить в публичных выступлениях, цитирую, отождествлять цели решения действий руководства СССР, командование и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза СССР при освобождении стран Европы. А что это означает? Что это означает для современного российского общества? Вот это мы обсудим с Борисом Соколовым, российским историком. Господин Соколов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете вот эти поправки, которые были предложены Еленой Ямпольской и Александром Жуковым?
Это очередной закон, который призван максимально ограничить свободу слова. С другой стороны, его применять можно только сугубо избирательно, потому что там, в общем-то, идут не юридические категории, отождествлять, уравнивать. То есть нельзя в идеале вообще сравнивать Сталина и Гитлера, допустим, или советские и нацистские режимы. Или все-таки можно, тут непонятно. Отождествлять, никто их, в общем-то, никогда не отождествлял, то есть... считалось, что и тот, и другой режим тоталитарный, но у каждого считались свои особенности есть, и, собственно, они и реально были. Там и идеология разная, и практика во многом отличалась.
Угу. Но как вы думаете, он может этот закон быть принят, да? И если он будет принят, вот эти поправки будут к закону, окажет ли это влияние на российское общество?
Закон, наверное, будет принят. Влияние будет оказано, конечно. Гораздо сложнее будет публиковать какие-то независимые от государства статьи, по книге или там высказываться в других медиа о Второй мировой войне. Собственно, можно привлечь любого. Ну, я не знаю, например, просто мне приходит на память, что очень многие историки, причем самых разных направлений, в том числе и вполне прокремлевского, очень любят сравнивать наступление немецких войск в Белоруссии летом 41-го года и советское наступление в Белоруссии летом 44-го года, операция «Багратион». Находят в них много общего, там в действиях, соответственно, вермахта в 41-м году и Красной армии в 44-м. Ну так что, теперь это надо запретить или штрафовать за это там, или сажать, вот я не очень понимаю. То есть, конечно, это будут применять против каких-то неугодных Кремлю лиц, но, судя по всему, и СМИ, и издательства, они, так сказать, будут запуганы и, наверное, очень боятся будут публиковать какие-то неодобренные, скажем, официальными структурами предварительно, там, книги, статьи о Второй мировой войне.
А, кстати, господин Соколов, у меня такой вопрос к вам. Как-то считалось вообще, вот я помню, особенно в конце 80-х, в начале 90-х годов, говорили о том, что ну вот пройдет какое-то определенное время, пока вот есть эти засекреченные документы, их не рассекречивают по каким-то соображениям государственной безопасности. Но пройдет там 50 лет, вот эти документы будут рассекречены, и тогда вот, наконец, узнаем всю правду. Но вот прошло уже больше 50 лет с момента окончания Второй мировой войны, с 1945 года, а тем не менее многие документы не рассекречены, а в России принимаются даже новые законы о том, что вот нельзя там сравнивать, нельзя какие-то делать выводы и так далее. На ваш взгляд, почему так происходит?
Ну, потому что история Второй мировой войны, особенно Великой Отечественной войны, в России приобрело род такой государственной гражданской религии, и отношение к ней, соответственно, ну, со стороны государства сакральное. Но это примерно как отношение к православию в царской России со стороны имперских структур, императорских структур. То есть, не случайно же какие-то, скажем, богословские труды по православию, их очень часто приходилось публиковать за пределами России, потому что церковная цензура не пропускала их в России. То есть, боюсь, что то же самое будет с историей Второй мировой войны. То есть русским историкам будет очень трудно публиковать какие-то объективные вещи по этой теме.
Я, с вашего позволения, процитирую вашего коллегу, это профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко. Он его представляет издание BBC как одного из наиболее авторитетных исследователей сталинского периода. Он возглавляет кафедру славянских исследований, и он вот в интервью сказал, что к этому законопроекту нужно подходить не с точки зрения проблем историков с исследованиями. Цитирую, гораздо интереснее взглянуть на тактику режима по созданию того, что называется полезное прошлое. Переработка истории всегда имеет две функции – мобилизационную и легитимирующую. Первой тут, конечно, нет, потому что этот режим к победе не имеет никакого отношения. При Брежневе, когда была похожая риторика, руководители прошли войну и руководили поколением той войной сформированным. А вот легитимизирующая цель – очевидно, у этого режима отсутствует история. Вроде бы он родился из ненавистных 90-х, но с этим периодом себя идентифицировать не хочет, буквально некуда прислониться. Революция – это разрушение государства. Со сталинской эпохой, ну кто в здравом уме захочет ассоциироваться со сталинскими репрессиями? Оттепель тоже не то. Застой, ну, как-то неловко. Что остается? Только присвоить себе победу, говорит господин Добренко. Мой вопрос к Борису Соколову, российскому историку. На ваш взгляд, насколько удачно вообще реализует этот вот господин Путин, ну и вся его команда, присвоение победы?
Ну, мне сложно оценивать, насколько удачно, когда ты имеешь более-менее монополию на какие-то высказывания, в общем, контролируешь подавляющее большинство СМИ, а теперь в значительной мере стараешься контролировать и социальные сети. Естественно, ты можешь всегда подавлять оппонентов просто количеством публикаций своей точки зрения. Но вопрос, насколько это все интересно рядовому россиянину, то есть насколько для него близка эта тема войны, это вопрос другой, потому что, правильно сказано, что поколение того, которое сделало победу, и, сказать, следующее за ним поколение, их уже почти нет в живых, и они, в общем, погоды не делают в политической, в том числе, жизни. А для остальных россиян, не самая интересная тема Вторая мировая война. Даже вот я сужу по издательствам, они как-то сейчас больше интересуются, допустим, или гражданской войной, или уже конфликтами, которые были после Второй мировой войны, до войны на Донбассе. Вот. Поэтому я не думаю, что это так уж удачно. То есть, конечно, нужна какая-то религия гражданская, режим. Кроме как Великая Отечественная война, ничего другого не находится, потому что впрямую молиться на Сталина вроде как неудобно. Брежнев – это застой, тоже его не очень будешь как-то культивировать. Поэтому берут вот культ победы и обожествляют его. Мне кажется, что на население это большого влияния не оказывает. То есть, я сужу по отношению, допустим, к тем же вот торжествам 9 мая, параду победы, по количеству публикаций, которые появляются в интернете, в том числе вполне, так сказать, проправительственных. Мне кажется, что идет их уменьшение, и идет уменьшение, как говорится, внимания к этой теме со стороны общества. Люди как-то больше сейчас взволнованы ковидом, нарастающими экономическими трудностями. То есть в этой обстановке, юбилей победы, какие-то военные торжества, это для них дело сугубо десятое.
Угу. Я прошу вас оставаться на связи. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали еще в Крыму, в мае обычно начинался курортный сезон, и не стал исключением 2021 год. Однако многие массовые мероприятия были отменены на полуострове, в связи с эпидемией коронавируса, но только не парады на 9 мая. Вот об этом в эфире телеканала «Крым-24» рассказал депутат Крымского парламента подконтрольного России Алексей Черняк. Давайте послушаем.
Несмотря на то, что, к сожалению, мы не имеем права сегодня рисковать, особенно нашими дорогими ветеранами, и полномасштабно отметить мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной, с самым главным праздником в нашей стране, несмотря на это, люди сами сегодня пришли. Сегодня пришли и сами ветераны. Сегодня пришли жители города Феодосии и гости, которые приехали отдыхать на майские.
Да, которые приехали отдыхать на майские праздники, он говорил. А у меня вопрос к Борису Соколову, российскому историку, с которым мы сегодня говорим в программе «Крымский вечер». Борис, такой вопрос. Скажите, если все эти мероприятия, которые там на 1 мая практически ничего не было, какие-то, я уж не говорю сейчас про оппозиционные митинги, про все остальные, а на 9 мая, тем не менее, все равно разрешили, что называется, массовые события. И тем не менее, вы говорите, что тема коронавируса, она гораздо больше заботит общество, чем то же самое 9 мая. Почему происходит так? Почему даже вопреки коронавирусу, тем не менее, разрешаются такие большие собрания на 9 мая?
Чтобы создать соответствующую телевизионную картинку, я так понимаю. В расчете, что народ, уже истосковавшийся по каким-то прогулкам, собранием, воспользуются этой возможностью.
Просто провести время, вы имеете в виду, да?
В общем, тут, так сказать, не обязательно именно День Победы, любой другой. Так же, как, собственно, и в Западной Европе, люди стараются воспользоваться любой возможностью, чтобы собраться. В России то же самое. Ну, не знаю, вот я, например, в Москве наблюдал просто, по-моему, трагическую картину. Вот сделали этот полулокдаун или недолокдаун на 10 дней с 1 по 10 мая. Но мне как-то вот пришлось в эти дни проходить мимо зоопарка московского, и там я видел огромную толпу, может быть, на километр, очередь родителей с детьми в зоопарк. Ну, какие там противоэпидемиологические мероприятия, действительно. Ну, понятно, что это, в общем, и локдаун никакого значения тогда не имеет.
Хорошо. И еще один очень, мне кажется, на самом деле это важный вопрос о том, что в этом году вот все эти мероприятия, они были проведены, ну вот если мы посмотрим, конечно, на парад 9 мая на Красной площади в Москве, приехал только один президент из Таджикистана. Я сейчас не говорю, не буду там оценивать, это не мое дело, но у меня вопрос к Борису Соколову. Если вы, ну вот вы сказали ранее о том, что вот 9 мая, оно меньше, да, имеет, ну, какого-то значения или влияния на российское общество. Для кого тогда вот этот весь парад был? Все-таки для российского общества или телевизионная картинка, или же этот парад, по вашему мнению, он был ориентирован на, не знаю, на Америку, там, на Великобританию, на другие страны, Западной Европы, ну и так далее?
На одного человека, это Владимира Путина.
Даже так? То есть вы...
Конечно, но что вы думаете, в Америке, там, в Англии или в Германии большой интерес к российскому параду в самом деле?
Ну, знаете, вот, может быть, некоторые там военные специалисты, они с интересом, может быть, посмотрят парад не только в России, там, но и в Северной Корее, чтобы увидеть какие-то образцы новой техники.
Ну, да, наверное, атташе, которые присутствуют на параде, они все это фиксируют, но это, собственно, всегда и было. Для какой-то широкой публики на Западе это вообще никакого значения не имеет.
А зачем тогда, ну, такое большое действие всего лишь для одного человека делать? Я так понимаю, одного человека вы имеете в виду, Владимира Путина, да, конечно же?
Ну, я так и сказал, да, что это для Владимира Путина. Ну, потому что у нас жесткий авторитарный режим, и все подчиняются одному человеку во главе этой пирамиды, то есть Владимиру Путину. Естественно, все хотят сделать ему приятно, и он себе тоже хочет сделать приятно. Вполне законное желание.
Понятно, спасибо. Борис Соколов, российский историк, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну, а я вот хочу в завершение нашей программы, у нас еще есть несколько минут, но хочу просто напомнить, что в Украине, на материковой Украине отмечается и 8 мая, и 9 мая. Дело в том, что 9 мая как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, эта дата является праздничной в Украине, и также отмечается и 8 мая как День памяти погибших во Второй мировой войне, День памяти погибших. И, например, Фонд демократической инициативы имени Элька Кучерева вместе с социологической службой Центра Разумкова, он провел в апреле 2021 года опрос во всех регионах Украины, за исключением Крыма, оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, и выяснилось, что 41% граждан Украины считают, что Украина и должна отмечать обе даты, и День памяти примирения 8 мая, и День победы над нацизмом 9 мая. Еще 31% считают, что Украина должна отмечать только День победы над нацизмом 9 мая. А около 9% наоборот поддерживают идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая. Ну, а еще 10% они не определились с ответом или сказали, что им не интересен этот вопрос. Отмечание, значит, только, ну, как бы, отмечание только 8 мая больше всего поддерживают в западном регионе, а на востоке и на юге больше тех, кто считает, что нужно отмечать только 9 мая. Ну, вот такие данные. Это то, что касается материковой Украины. А то, что касается, знаете, очень часто ругали в современной России, в современной соседней России, ругали людей, которые говорили о победобесии, да, вот, о государственно-фактической идеологии, о том, что сейчас происходит в современной России, на контролируемых Россией территориях, когда 9 мая, там не вспоминаю тех людей, которые отдали свои жизни или воевали и действительно были причастны, а просто устраивают из всего этого карнавал, не вспоминая про миллионы человеческих жизней, которые были положены на вот этот алтарь борьбы. Ну, такие, знаете, какие-то очень высокопарные слова. На самом деле люди погибли просто. Они могли бы жить, они могли бы стать чьими-то родителями, бабушками, дедушками, прабабушками и прадедушками. Не написаны сотни, тысяч, миллионы историй человеческих жизней. Это действительно стоит помнить. Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Всего вам доброго. Услышимся в эфире радио «Крым Реалии».